Комил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Расследование катастрофы российского авиалайнера в Донецкой области. Расследование взрыва на черкизовском рынке. Иран готов вести переговоры по своей ядерной программе. Мнение американского эксперта. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о расследовании взрыва на черкизовском вещевом рынке Москвы в понедельник. Обсуждая это преступление, многие наблюдатели задаются таким вопросом: что же послужило причиной того, что молодые люди, по первым сведениям, не причастные к каким-либо экстремистским организациям, решили сделать бомбу и убивать людей? Ответ в комментариях политиков, общественных деятелей и психологов искал мой коллега Данила Гальперович, которому я передаю микрофон.
Этот вопрос сейчас задают практически все. По делу о взрыве на черкизовском рынке находятся молодые люди, студенты, которые вроде бы...
Мы просим извинения за технические неполадки, которые сейчас существуют в нашем эфире. И мы возвращаемся к главной теме последних двух дней, к трагедии в Донецкой области. Большинство пассажиров, которые погибли в авиалайнере Ту-154, были из Петербурга и Ленинградской области. О том, как в Петербурге готовится перелет родственников погибших, и о том, какие версии выдвигают местные эксперты, наш корреспондент Дмитрий Казнин.
Всего, по последним данным, в разбившемся лайнере находились жители 17 регионов России, в том числе 20 человек из Норильска, 3 человека из Мурманска и 5 иностранных граждан. Членам семей граждан Петербурга, летевшим в самолете, как заявила губернатор Валентина Матвиенко, будет оказана материальная помощь согласно Воздушному кодексу. Также город выделяет каждой семье по 100 тысяч рублей. Примерно такую же компенсацию, 100 тысяч рублей, что и семьи погибших пассажиров, получат члены семей погибшего экипажа. Страховка самолета составляет от 500 000 до 2,5 миллиона долларов. В Пулково до сих пор функционирует временный реабилитационный центр, где находятся родственники погибших. С ними работают психологи. Причиной катастрофы все еще называют погодные условия. Сильную грозу, возможно, попавшую в самолет молнию. По мнению Роберта Мясникова, в прошлом разработчика навигационного комплекса Ту-154, гроза не могла быть причиной трагедии.
Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти.
В интернете появились быстро собравшие огромное количество откликов комментарии дочери одного из летчиков авиапредприятия «Пулково», погибшего при катастрофе самолета Ил-86 в 2002 году, где она делится своими соображениями по поводу случившейся аварии и вспоминает, как летал ее отец. Вот отрывок из этого текста.
Техника у них действительно на грани. Потерпевший катастрофу Ил-86 был выпущен в 83-м году и налетал 18 370 часов, а срок службы этого типа — 20 лет. Только так называемый человеческий фактор в состоянии справиться с возникающими во время полетов проблемами, но не наоборот, как принято считать. Сколько раз он рассказывал о происходивших отказах. Один из самых страшных произошел над океаном во время полета из Нью-Йорка в Шеннон. Они долетели чудом, на руках. Отказала навигация, и они шли вслепую.
Также из неофициальных источников поступила информация, что причиной катастрофы мог стать пожар, возникший на борту из-за неисправной проводки. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А теперь на место трагедии в Донецкую область. Я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Донецке Сергеем Гармашем. Сергей, здравствуйте. А какие последние события и на месте трагедии, и в ходе расследования?
Здравствуйте. Уже обнаружены два самописца с борта Ту-154. Донецкая область администрация сообщила, что уже начата их расшифровка. Российские СМИ сообщают, что расшифровка будет производиться в Москве. По нашей информации, уже 4 человека, родственников погибших людей, прибыли на место аварии и даже прорвали кордон, пытаясь проникнуть на непосредственное место падения самолета. На 13 часов было назначено совместное заседание комиссий украинской и российской рабочей группы по результатам работы. Но его перенесли в связи с тем, что ожидают прибытия для участия в работе комиссии посла России Виктора Черномордина.
Давайте уточним, что это за комиссия, из кого она состоит и каковы ее задачи.
Вы знаете, это называется рабочая группа, в которой принимают участие сотрудники обоих государственных комиссий. Кто именно будет находиться, журналисты мне не сообщают. Оно, заседание будет проходить в закрытом режиме. Журналисты просто выйдут после заседания и расскажут об итогах работы.
Каким образом поставлена эвакуация тел или фрагментов тел погибших и каким образом будет организовано опознание?
Опознание проводится на месте, подготовлены места на месте аварии буквально. Родственники, которые будут прибывать, они прибывают пока не организованно. Организованно ожидается прибытие после 18 часов. Будут прибывать, будут отвозиться туда. В Донецке подготовлен морг первой городской больницы, где будут храниться останки. Но там они будут только храниться. Опознание будет производиться на месте.
Есть ли какая-то информация, новые версии того, что случилось?
Официальной информации о версиях нет никакой. Она не озвучивается официально. По слухам, есть такие версии, что якобы самолет превысил допустимую высоту свою, и из-за этого произошла трагедия.
Что говорят, по крайней мере, может быть, из неофициальных источников о действиях диспетчеров? Потому что если это действительно была грозовая туча, то диспетчеры должны были предупредить пилотов о том, чтобы они к ней приближаются.
Якобы российские диспетчеры предупреждали пилотов еще перед вылетом из Анапы, и якобы командир корабля даже получил под расписку это предупреждение, но почему-то не отреагировал на него. Украинские диспетчеры никак не комментируют. Диспетчерское сопровождение полета осуществлял не донецкий авиаотряд, а харьковский, поэтому мне трудно судить, точную информацию дать.
Это был наш корреспондент в Донецке Сергей Гармаш, а мы продолжим следить за расследованием трагедии в Донецкой области и в следующих часах нашей программы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Иван Толстой. Одна из главных тем. Во Франции вышла очередная биография Шарля Азнавура. Также не пропустите нашу традиционную рубрику в этой программе «Русский европеец». Сегодня о русском европейце Столыпине расскажет Борис Парамонов. А сейчас в Москве 17 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в Донецкой области, на месте крушения самолета Ту-154 обнаружено более 90 тел погибших, сообщает МЧС России. Найдены также оба бортовых самописца. Причины аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест двух студентов, подозреваемых в организации взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. В Туркмении должна предстать перед судом корреспондент Радио Свобода в Ашхабаде Агульсапар Мурадова. В ингушском городе Карабулак обстреляна машина начальника городского отдела внутренних дел Ахмеда Мурзабекова. Он ранен. Идет поиск нападавших. Генпрокуратура России обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы вернуть на доработку дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лари Джани. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжит политическая и одновременно историческая тема. В эти дни, в дни 15-летия событий августа 1991 года, первый президент России Борис Ельцин посетил Латвию. Об этом визите мой коллега Виталий Портников побеседовал с главным редактором газеты «Телеграф» Татьяной Фаст.
к Ельцину нельзя относиться равнодушно. И вот та встреча, которая произошла вчера на уровне официальной Латвии, как раз подтвердила, что неофициальные лица Латвии, не те, кто оценил визит Ельцина в газетах, никто как бы не прошел мимо этого события, и никто не оценил его очень субъективно, потому что отношение к Ельцину действительно разное. У официальной Риги оно очень конструктивное, потому что действительно Ельцина есть за что благодарить. Это тот человек, который первым признал независимость Латвии, и Вайра Вики Фрейберга вчера подчеркнула это в своей речи. Есть отношение латышской прессы, которое тоже позитивное и даже, я бы сказала, несколько восторженное. Самая национальная, можно сказать, газета, государственная газета практически Дена, признала, что независимость Латвии была невозможна без Ельцина, что он символ для Латвии, и это так. С другой стороны, Ельцин символ для Латвии, так же, как и Латвия символ для Ельцина. То есть тут они очень друг друга поддерживали в свое время, и сейчас эта поддержка очень чувствуется, поэтому и встреча была такой эмоциональной. С другой стороны, русская аудитория больше относится отрицательно, потому что считает, что Ельцин в свое время их предал, подписав этот акт о независимости без условия защиты соотечественников. И вот в некоторых русских газетах в эти дни было опубликовано обращение нескольких русских организаций, как раз связанное с тем, что Ельцин – это человек, из-за которого жизнь соотечественников сложилась печально, и почти 400 тысяч жителей Латвии, русскоязычных жителей Латвии, остались негражданами. Хотя судьба человека, в общем-то, в большей степени в его собственных руках, и он делает выбор, с кем он, какое гражданство, какой страны он принимает и так далее. И все списывать на политиков – это было бы наивно. И тем не менее, вот к атмосфере встречи, вчера она очень многих растрогала, и вот наша газета, наш корреспондент, который был свидетелем награждения Ельцина, написал, что речь Ельцина была настолько эмоциональной, настолько искренней, что очень растрогала нашего президента, которая даже прослезилась на этой встрече. Я думаю, что и Ельцин сам был растроган, потому что встретился со своими бывшими коллегами, бывшими друзьями, и даже в самой Латвии не так часто происходят эти встречи нынешних и бывших. Был среди них Анатолий Горбунов, был бывший президент Латвии Улманис, был Раймонд Паус, был Бразаускас, гость, который приехал в эти дни в Латвию на 15-летие независимости. И ощущение было такое, что действительно собрались старые друзья, собрались люди, которые близки друг другу. Очень любопытно прозвучала речь Ельцина. То есть я могу сказать, что он производит впечатление такого непротокольного политика. И так, каким он был, таким он и остался. Он, конечно, отличается от всех политиков, которые проходили, так сказать, на наших глазах за эти годы, и от нынешних политиков, несмотря на то, что сейчас все практически выступают без бумажки, но Ельцин на этом фоне, он более искренний, более открытый и абсолютно непредсказуемый. Даже на наших таких политиков, которые стараются быть искренними, эмоциональными и открытыми, произвел на них впечатление. Меня заинтересовало то, что он до сих пор продолжает сражаться с Горбачевым. И до сих пор он как бы внутренне с ним постоянно полемизирует и находится в какой-то схватке. То есть, видимо, тот конфликт был настолько эмоциональным, настолько глубоким, что Ельцин как бы внутри себя до сих пор продолжает с ним дискутировать.
С главным редактором газеты «Телеграф» Татьяной Фаст беседовал мой коллега Виталий Портников.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень актуальная для многих, особенно отдыхавших в Крыму, тема. Пассажиры поездов, следовавшие в последние дни из Крыма, оказались в экстремальных условиях. Из-за взрывов снарядов на армейской базе под Запорожьем был нарушен график движения. До сих пор поезда опаздывают на 4-10 часов. Некоторые российские СМИ утверждают, что из-за этого ЧП отдыхающие на российских курортах решили возвращаться домой на самолетах. Об этом и о нынешней ситуации на украинских железных дорогах наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Сразу несколько российских изданий написали о том, что многие пассажиры разбившегося во вторник Ту-154 пулковских авиалиний отказались возвращаться из Анапы домой поездом после того, как стало известно о серьезном нарушении железнодорожного сообщения под Запорожьем, возникшего еще 19 августа из-за взрывов снарядов на армейской базе. Однако, как сообщили в справочной службе украинской железной дороги, ни один из пассажирских составов из российских курортов и в обратном направлении, в том числе и в Анапу, не следует на Украину через этот участок.
Значит, они идут совсем другой стороной, чтобы вы не волновались, через Сумы, Смородино, Харьков, Артемовск, Ростов, Краснодар и потом Анапа.
На военных складах у села Новобогдановка из-за высокой температуры произошло самовозгорание сухой травы, и уже в третий раз за последние годы возникший пожар привел к детонации боеприпасов. Более суток рядом с железной дорогой разрывались снаряды. Не повезло отдыхающим, возвращавшимся из Крыма. Были задержаны почти 160 пассажирских поездов. Время их опоздания составило от 10 до 26 часов. Некоторым поездам пришлось долгое время стоять в поле при почти 40-градусной жаре, рассказывает один из пассажиров поезда «Симферополь-Киев» журналист Олег Задоенчук.
Люди очень страдали. Обшивка вагона очень сильно нагрелась. И находиться внутри вагона, это было равносильно тому, что находиться внутри духовки. И многие люди просто начинали плохо себя чувствовать и выходили под вагоны, разлаживали свои полотенца, надувные матрасы и в тени вагонов, собственно, спасались от жары.
Во время многочасовых остановок людей не обеспечивали ни водой, ни продуктами. Украинский премьер Виктор Янукович отреагировал на эти события увольнением главы компании «Укрзализныця» Василия Гладких. Тем не менее, окончательно восстановить график движения поездов не удается до сих пор. Поезда, следующие из Керчи, Феодосии и Симферополя в Москву, опаздывают от 4 до 10 часов. У отдыхавших на Крымском полуострове в минувшие дни большим спросом пользовались авиабилеты. Российские и украинские авиакомпании в связи с ЧП под Запорожьем организовали дополнительные рейсы. Однако после известия о катастрофе российского самолета под Донецком ажиотаж на авиабилеты резко упал. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Иранское руководство утверждает, что готово немедленно начать серьезные переговоры о своей ядерной программе. Об этом заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после передачи шести странам официального ответа на международные предложения по ядерной программе Тегерана. О реакции в Соединенных Штатах рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Администрация Буша пока воздерживается от официальных комментариев по поводу объявленной Тегераном готовности к так называемым серьезным переговорам по иранской ядерной программе. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино, которая сопровождает Джорджа Буша в поездке по стране, администрация уже ознакомилась с иранским ответом пяти странам, постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии, и намерена проанализировать его в течение ближайших двух дней. Вместе с тем Перино подчеркнула, что непримиримая позиция президента Буша по отношению к иранской ядерной программе остается неизменной. В понедельник Буш заявил о том, что позволить Ирану продолжать обогащение урана значит совершить огромную ошибку, которая таит опасность для ближневосточного региона и для всего мира. Вместе с тем, для Белого дома остается пока неясным вопрос, удастся ли убедить Россию и Китай в необходимости применения к Ирану экономических санкций. Иран все еще имеет время до 31 августа для формального ответа на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует от Тегерана приостановки обогащения урана перед лицом возможных санкций. Представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон сказал, что Иран не должен строить иллюзий относительно того, что международное сообщество может колебаться в применении к нему санкций. В резолюции Совета Безопасности номер 1696 ясно указано, что у Ирана есть выбор. Он может принять весьма щедрые предложения со стороны пяти постоянных членов Совбеза и Германии, которая по-прежнему остается в силе. В этом случае случае открывается возможность иных взаимоотношений с США и другими странами. И напротив, нежелание отказаться от разработки ядерного оружия приведет к введению Советом Безопасности антииранских экономических санкций. Вместе с тем Болтон указал, что Совбез должен быть готовым к немедленным действиям, если Иран не приостановит обогащение урана. Думаю, мы будем готовы быстро представить Совет Безопасности элементы резолюции о санкциях. Это экзамен для самого Совбеза. Посмотрим, как он прореагирует. Многие американские наблюдатели скептически оценивают предположение о том, что введение санкций ООН сможет заставить Иран свернуть свои ядерные разработки. Военный аналитик Сэм Гардинер не исключает, что в этом случае США могут применить к Ирану военную силу. В качестве основного варианта военного решения применительно к Ирану сейчас рассматривается воздушная операция, которая может состоять из 4 или 5 весьма интенсивных атак с воздуха с запуском с бомбардировщиков Б-2 и Б-52 крылатых ракет для поражения иранских ядерных объектов и, возможно, других военных целей. Однако для этого надо будет убедить международное сообщество и американский народ в том, что ситуация с Ираном настолько серьезна, что требует нанесения военного удара. Американские аналитики, изучающие Иран, считают, что длительное маневрирование Тегерана по поводу ядерной программы является ничем иным, как отражением противоречий в иранском руководстве по поводу того, как реализация этой программы отразится на внутренних экономических реформах, в которых страна остро нуждается, говорит ведущий аналитик Института Брукингса в Вашингтоне Кеннет Поллок. Следует считаться с тем, что в Иране решение принимается, исходя в основном из соображений внутренней политики, и иранская ядерная программа как раз находится на пересечении интересов непримиримых консерваторов, умеренных консерваторов и прагматиков. Эти группы весьма по-разному рассматривают путь, по которому должна идти их страна, и готовы платить разную цену за иранскую ядерную программу. Если сторонники жесткой линии готовы отстаивать эту программу, даже невзирая на возможные экономические санкции, то умеренные и прагматики придерживаются прямо противоположной точки зрения. Американские наблюдатели пытаются просчитать реальное воздействие возможных международных санкций против Ирана. Джим Уолш, международный аналитик из Массачусетского технологического института, утверждает, что и без санкций ООН Иран уже погружается в международную экономическую изоляцию. Конкретные санкции не сработают, потому что они по природе своей будут носить умеренный характер. Например, будут ограничены международные поездки ряда иранских руководителей, либо запрещен будет экспорт в Иран деталей ракет или изделий, которые могут быть использованы в мирной ядерной программе. Маловероятно, что это возымеет ощутимый эффект. Однако сами разговоры о политическом кризисе и о санкциях уже влияют на финансовую ситуацию в Иране. В последние пару месяцев в этой стране наблюдался спад активности иностранного бизнеса. Не было инвестиций из-за рубежа, не заключались новые сделки. Зарубежные предприниматели озабочены нестабильностью и политической конфронтацией. Хотя у Ирана много нефти и денег, ему не обойтись без иностранцев, которые будут строить предприятия на его территории. Но они не придут туда, если политический кризис будет продолжаться. Во вторник вечером стало известно, что бывший президент Ирана Мохаммед Хатами в сентябре планирует посетить столицу Соединенных Штатов и выступить в Вашингтонском кафедральном соборе с речью о необходимости углубить взаимопонимание между мусульманами, иудеями и христианами. Хатами приглашен в Вашингтон религиозным центром за глобальную справедливость и примирение. Если поездка Хатами состоится, то это будет первое посещение американской столицы столь высокопоставленным иранским лицом после закрытия посольства США в Тегеране в 1980 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса мы поговорим о расследовании взрыва на черкизовском вещевом рынке. И на этот раз, я надеюсь, наш материал пойдет без технических накладок. Новости культуры и в последней четверти этого часа экономическая панорама и опять материал, посвященный 15-летию августовских событий 1991 года. На этот раз мы поговорим о том, как эти события повлияли на политическую карьеру Джохара Дудаева. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Донецкой области на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 90 тел погибших, сообщает МЧС России. Найдены также оба бортовых самописца. Причины аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест двух студентов, подозреваемых в организации взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной розни. Третьему задержанному обвинение будет предъявлено в ближайшее время. В московских больницах остаются 34 пострадавших при взрыве. Опознаны тела 9 из 10 погибших. В Туркмении должна предстать перед судом корреспондент Радио Свобода в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадова. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с ее арестом без всякого объяснения причин. По данным правозащитников, к Мурадовой применяются психотропные средства. В ингушском городе Карабулак обстреляна машина начальника городского отдела внутренних дел Ахмеда Мурзабекова. Он ранен, идет поиск нападавших. Генпрокуратура России обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы вернуть на доработку дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности страны Али Лариджани после того, как передал в ООН официальный ответ на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что израильские бомбардировки населенных пунктов в Ливане носили преднамеренный характер. И Израиль может быть обвинен в военных преступлениях. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, главная новость, связанная с трагедией в Донецкой области. Только что вы слышали, что на месте катастрофы Ту-154 обнаружены более 90 тел погибших. Расследование причины этой катастрофы, всевозможные последствия ее. Главная тема итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А мы переходим к новостям не политическим, не социальным, не трагическим и драматическим, а культурным. Одна из любопытных культурных новостей последних дней – гитарист Rolling Stones Ронни Вуд распродает коллекцию своих картин. Об этой и других новостях из области культуры Иван Толстой.
«24 августа во внутреннем дворе Мраморного дворца в Петербурге открывается выставка арт-инсталляции известного испанского скульптора Анхеля Орензанса. Основа экспозиции «Sails of Arrival, Sails of Departure» стало приношение автора его духовным учителям, русским художникам-авангардистам Татлину и Кандинскому. Свои произведения Анхель Орензанс создает из металла, камней, дерева, пластичных труб и яркого шелка. Работы скульптора находятся в десятках стран. Ландшафтные инсталляции на франко-испанской границе в Пиренеях, металлические скульптуры в лондонском Холланд-парке, на Тихоокеанском побережье Калифорнии, в дельте разлива равнинных рек в Северной Японии и в Нью-Йоркском центральном парке. Солисту Большого театра, балетному танцору Николаю Цискоридзе присвоено звание кавалера ордена Франции за заслуги в искусстве и литературе. «После гастроли в Лондоне, — сказал артист, — я пришел в театр и на своем гримерном столике обнаружил диплом, подписанный министром культуры и коммуникации Франции. Церемония вручения ордена состоится позднее». Гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд распродает собственную живопись. Открытие выставки 59-летнего музыканта прошло в Лондоне в галерее «Скрим», принадлежащей Вуду. Картины Вуда оценены в десятки тысяч фунтов стерлингов. Изображение первой лошади музыканта Алхеи стоит 40 тысяч, абстрактный носорог – 60 тысяч. Ронни Вуд показывает свои произведения публике с 80-х годов, часто приурочивая выставки к гастролям группы. Он рисует коллег по шоу-бизнесу, пейзажи и животных. По словам представителя музыканта, в Соединенных Штатах он лидер по количеству проданных авторских копий своих произведений. Московское издательство «Аграф» выпустило сборник «Хроника казни Юрия Голанского в его письмах из зоны ЖХ-385 в свидетельствах и документах». Правозащитник и поэт Юрий Голанского скончался в мордовском лагере особого режима в 1972 году в возрасте 33 лет. Он был одним из лидеров самиздатского и правозащитного движения на гребне оттепельной волны, вынашивал задачу создания печатного органа политической оппозиции. На встречах у памятника Маяковскому в Москве часто декламировал свою поэму «Человеческий манифест», собрал и пустил в самиздат машинописный альманах «Феникс». Адвокат Дина Каминская, защищавшая Голанского на процессе 1967 года, вспоминала: «Казалось, что даже самые небольшие, самые необходимые деньги или вещи были для него лишними. Он всегда находил кого-то, кому эти деньги были нужнее, чем ему. Вещи необходимые». Составил книгу и снабдил ее подробным комментарием друг Голанского Геннадий Кагановский.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы переходим к одной из важнейших тем этого часа нашей программы. Речь пойдет о расследовании взрыва на черкизовском вещевом рынке Москвы. Обсуждая это преступление, многие наблюдатели и журналисты задаются вопросом, что же послужило причиной того, что молодые люди, по первым сведениям, не причастные к каким-либо экстремистским организациям, решили сделать бомбу и убивать людей. Ответ в комментариях политиков, общественных деятелей и психологов искал мой коллега Данила Гальперович.
Почему они это сделали? Этот вопрос сейчас задают все, кто узнал, что под следствием по делу о взрыве на черкизовском рынке находятся молодые люди, студенты, которые вроде бы даже уже в чем-то признались. Если националистические мотивы этого террористического акта будут доказаны, то для Москвы это означает, что в ее списке проблем национализма, ксенофобии и преступности перевернута еще одна страница, и список этот становится все страшнее. Об этом говорит председатель подкомиссии по делам национальности Общественной палаты России Калимжан Каландаров, который называет произошедшее миной под толерантность.
Я считаю, что это первый и самый крупный теракт на почве межнациональной розни, неприязни. Я думаю, что последствия этого теракта будут очень печальными для всего нашего российского общества, если мы не сделаем должных выводов сегодня. Проблема в том, что вот последние 10-15 лет в области межнациональных отношений вообще ничего мы не делали. Эта проблема была забыта. И не было никакой государственной программы в этой области. Министерство под главным национальным, то создавали, то ликвидировали. Был проект по воспитанию толерантности. Проект закрыт. Программа закрыта. Не работает.
Калимжан Каландаров говорит, что для устранения явного непонимания между гастарбайтерами, торговцами с рынков и коренными москвичами нужно сделать много. Тем, кто приехал, во-первых, вести себя в большем соответствии с местными правилами поведения, знать свои права, а для этого иметь возможность, например, прямо на рынке получить юридическую консультацию. Тем же, кто живет в Москве, надо вспомнить принципы советского интернационализма. На этом настаивает председатель комиссии Московской городской думы по межнациональным и межконфессиональным отношениям Игорь Елеференко.
Говорят, что это молодые студенты организовали взрыв. А кто эти ребята? Я их для себя вот называю как бы детьми челноков. Это то поколение, которое сейчас поднимается, чьи родители в конце 80-х челноками выехали, чтобы чуть-чуть хоть заработать себе денег. Они были, может, учителями, врачами, квалифицированными инженерами. Они выброшены были теми процессами, которые мы проходили в конце 80-х, начале 90-х, на обочину как бы нашей российской цивилизации. И, естественно, им некогда было заниматься детьми. И вот мы сегодня имеем это поколение, так сказать, от 15 до 20 с небольшим лет, которое не знало, что такое, естественно, там плохо, хорошо, но не знал, что такое пионерия, не знал, что такое комсомол, не знал вообще, что такое организационные формы в школе некого идеологического воспитания, и в том числе межнационального воспитания.
Кроме того, по словам депутата Мосгордумы, который еще недавно был главным редактором общественно-политических программ московского телеканала, нужно ужесточить контроль за средствами массовой информации и интернетом.
Все-таки надо разбираться с тем, что у нас происходит в интернете, и что у нас происходит с средствами массовой информации. Потому что то количество откровенно фашистских, откровенно человеконенавистнических сайтов, которые существуют, то количество изданий, которые систематически появляются, так сказать, и к ним в том числе имеет доступ молодежь, оно не может не пугать. Вот не случайно мы, так сказать, читаем сводках об этом черкизовском взрыве, да, эти молодые люди, и если еще раз мы будем говорить, как, соблюдая закон, если действительно они совершили это деяние, информацию о том, как сделать бомбу, они получили в интернете, значит, подпитывались и нашли у них литературу экстремистского содержания, они были постоянными посетителями соответствующих сайтов. Мне стоит хотя бы раз выступить там в защиту, предположим, национальных меньшинств в городе Москве, и то количество грязи, которое я там читаю по поводу меня, так сказать, от тех, кого, наверное, можно назвать неофашистом, меня просто пугает в интернете.
Диванный терроризм – термин помаленьку уже приживается. И им определяются те, кто, не вставая с дивана для того, чтобы сходить на митинг крайних националистов, не одевая высокие сапоги и не обязательно брея голову, решается на откровенно террористические действия. Первый раз сочетание «диванный террорист» прозвучало в связи с Александром Копцевым, ранившим ножом людей в московском еврейском центре. Но известный психолог Александр Асмолов говорит, что рассматривать диванных террористов как одиночек в домашней тишине, доходящих до решения пойти убивать, в корне неверно.
Феномен диванного терроризма, за которым выступает проснувшийся террорист-одиночка, это одна из социальных мифологий и иллюзий нашего времени. Где бы мы ни были, как бы мы ни действовали, всегда у каждого из нас есть та или иная социальная группа, представителями которой мы являемся и чьи интересы, хотим мы этого или не хотим, и очень часто на уровне неосознаваемых установок реализуем. Ксенофобия стала тем мощным идеологическим фоном, который пронизывает сознание многих людей в России, который в буквальном смысле слова, как кристалл, выпадает и в массовом сознании, и в сознании отдельной личности. Мы живем с вами в ксенофобском обществе, и отсюда вероятность подобного рода действий, как показывает социальная ситуация в России, все более и более нарастает.
По мнению Александра Асмолова, уровень допустимости насилия в молодежной среде сейчас недопустимо высок. И такой вывод – это не просто слова, это результат исследований.
По социологическим исследованиям, которые мы получили, и социально-психологическому мониторингу, сегодня у большинства подростков в ситуации возможности конфликт или компромисс на национальной почве идет предпочтение конфликта, идет нейтральное, а часто позитивное отношение к националистским группам. И что самое грустное и самое страшное, сегодня агрессия стала социальной нормой для наших подростков. Это четко показано многими исследованиями. Вот когда агрессия превращается в обыденную социальную норму, пронизывающую массовое поведение, тогда мы имеем ситуацию, в которой студент социального института идет на черкизовский рынок и осуществляет террористическое противоправное действие.
Известный психолог добавляет, что очень серьезно на уровень ксенофобии и агрессии в обществе влияет то, сколько в этом смысле себе позволяют политики и общественные деятели. По словам Александра Асмолова, чем больше депутатов Государственной Думы будут подписывать ксенофобские письма и присутствовать на националистических демонстрациях, тем больше организованных скинхедов и диванных террористов, увидев раздвинутые границы дозволенного, почувствуют себя борцами за идею и решатся на насилие. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в Донецкой области, на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 90 тел погибших, сообщает МЧС России. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест двух студентов, подозреваемых в организации взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. В Туркмении должна предстать перед судом корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Агульсапар Мурадова. Международные правозащитники выражают крайнюю озабоченность в связи с ее арестом, который был произведен безо всякого объяснения причин. Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе, заявляет руководство страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Арбитражный суд Москвы подтвердил сегодня законность решения о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». 25 июля кредиторы «ЮКОСа» отвергли план реструктуризации компании, предложенный руководством, и приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании компании банкротом. 1 августа суд это ходатайство удовлетворил и ввел процедуру конкурсного производства в отношении предприятия. Руководство «ЮКОСа» не согласилось с этим решением и подало апелляцию. Главными кредиторами компании являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть», две трети добычи нефти которой обеспечивает сегодня компания «Юганскнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОСа». Министерство экономического развития и торговли России прогнозирует, что в августе потребительские цены в стране останутся без изменений или даже немного снизятся. В мониторинге, опубликованном на сайте ведомства в среду, приводятся данные о том, что за первые две недели месяца прирост цен составил 0,1%. Установленные цены на жилье в Москве, намного превышающие реальную стоимость жилья, сами по себе не являются нарушением антимонопольного законодательства и не будут нивелированы по итогам проводимой Федеральной антимонопольной службой проверки, заявил Интерфаксу начальник управления ФАС по контролю и надзору в недвижимости, локальных монополиях и ЖКХ Михаил Евраев. Антимонопольная служба исследует рынок на предмет наличия ценового сговора, подчеркнул Евраев, и не стоит ожидать, что по итогам проверки цены упадут до $1300 за квадратный метр. Именно столько, по мнению ФАС, должен стоить квадратный метр столичного жилья. Участники рынка признают, что цены на жилье в Москве завышены, однако сговора нет, говорит генеральный директор МИЭЛЬ Брокеридж Наталья Кирпиченко.
У нас настолько большой сейчас спрос, и мы идем от покупателей недвижимости, которые вместо очевидной цены, которая может быть и на уровне 1500, на уровне 2000 за метр, готовы вот на сегодняшний день платить 4,5-5. И тенденция к тому, что покупатель готов и больше платить. То есть это рынок, это не зависит от застройщиков, тем более от тех, кто продает недвижимость, находящуюся в собственности.
Ожидается, что результаты проверки рынка на предмет ценового сговора Федеральная антимонопольная служба представит через 3 месяца. Укрепление курса российской валюты снижает конкурентоспособность национальной промышленности и ведет к увеличению объемов импорта. Об этой проблеме накануне президент России Владимир Путин беседовал с министром финансов Алексеем Кудриным. Глава Минфина сообщил, что его ведомство примет меры, чтобы сдержать излишне быстрое укрепление рубля.
Реальное положение в экономике показывает, что укрепление рубля может быть критическим в этом году для нашей национальной экономики.
Укрепление рубля, безусловно, снижает конкурентоспособности нашей промышленности. Импорт прирастет в следующем году на 27%.
Это говорит о том, что импорт резко растет. Это тоже одно из следствий укрепления рубля.
Да, и в этой связи мы, конечно, должны противодействовать мерам экономической политики дальнейшему существенному укреплению рубля. Мы сможем удержать запланированных параметров укрепления. Оно составит примерно 4,7%. Но, как всегда, цена на нефть, побивая все рекорды, может увеличить риски. Поэтому наша задача сейчас на ближайший год-два более строго планировать расходы за счет нефтегазовых доходов.
Аналитики отмечают, что укрепление рубля не новая тема, и президент поднимает ее не впервые. Но на этот раз имеет значение близость выборов, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Если 3-4 года назад Центральный банк позволял рублю укрепляться где-то на 15-20%, то в последнее время темпы снизились вдвое. С одной стороны, укрепление рубля приводит к тому, что импортные товары становятся относительно дешевле, а с другой стороны, параллельно происходит процесс увеличения реальных доходов населения. Поэтому у потребителей появляется больше выбора, покупать ли более дешевые, но менее качественные товары местного производства или чуть более дорогие, но более качественные импортные. Действительно, в последний год-полтора мы увидели замедление темпов роста реального сектора экономики. По разным отраслям разные цифры, но в целом, если посмотреть на отрасли, связанные с потребительским сектором, то ситуация свидетельствует о том, что объемы падают. И в этой ситуации неудивительно, что российские власти стали обращать более пристальное внимание на проблему укрепления рубля. Власти не понимают, что дальнейшее укрепление может чреваться дальнейшим замедлением экономики, что и по экономическим причинам, и по политическим. Все-таки не надо забывать, что в следующий год выборов, если существенная часть местных производителей, имеющих достаточно сильные лоббистские возможности, будет недовольна политикой денежной властей, то это может привести к политическим последствиям год выборов.
Заявил в интервью «Радио Свобода» старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Европейский центральный банк готовит новую серию банкнот евро, которые будут иметь большую степень защиты от подделки. Детали пока держатся в тайне, известно лишь, что дизайн, цвет и достоинство банкнот останутся прежними. Сообщается, что новые купюры поступят в обращение в странах еврозоны к 2010 году. Решение ввести в обращение новые купюры обусловлено широкомасштабным производством фальшивок. Только в Германии, по сообщению немецкого федерального банка, за последние полгода изъято около 250 000 фальшивых купюр. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 1,5 миллиона евро. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек, на завтра 26.76. Курс евро на сегодня 34.37, на завтра 34.25. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа нашей программы мы возвращаемся к событиям 15-летней давности, к августовскому путчу 91-го года. Произошедшее тогда в Москве дало возможность прийти к власти в Чечне Джохару Дудаеву. Напомню, 21 августа 91-го года в Грозном прошел митинг с требованием отставки Верховного Совета Республики, который за два дня до этого поддержал ГКЧП. Митинг был организован так называемым Общенациональным конгрессом чеченского народа, который возглавлял Джохар Дудаев. А уже 15 сентября Верховный Совет был распущен. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
В конце октября 1991 года лидер Общенационального конгресса чеченского народа Джохар Дудаев был избран президентом Чечни.
Он очень четко и чутко почувствовал не сформированность позиции центральной власти, советской, российской. Он очень ясно понял, что в отличие от номенклатуры, с которой он привык общаться, здесь еще как бы нету грамотного знания многих реалий, которые существуют, в частности, на Кавказе.
Говорил тогдашний депутат Российского Верховного Совета Федор Шаловковидяев. После роспуска Чечено-Ингушского Верховного Совета депутат Шаловковидяев вылетел в составе делегации российских официальных лиц в Грозный.
Я напомню, возглавлял делегацию Бурбулис, и во вторым человеком в делегации был Полторанин. Еще когда мы влетели в Грозный, приходилось говорить и Полторанину, и Бурбулису о том, что для человека, который знаком с историей культуры, что одни и те же понятия в разных культурах, в разных языках звучат совершенно по-разному и могут восприниматься совершенно иным образом, чем, скажем, в какой-то культуре, в которой эти понятия возникли или там давно функционируют. Я старался предостеречь коллег от того, чтобы они слово «свобода», желательно вообще его не употребляли. Если уж употребляют, то в той стилистике, в которой привыкли те же мои коллеги на московских митингах. Потому что я говорил, что вообще в чеченском языке слово «свобода» и «независимость» – это одна и та же лексема. К сожалению, это не было воспринято. Уже к вечеру на площади, где собралось несколько сотен тысяч человек, Бурбулис сказал буквально следующее, что от имени Бориса Николаевича Ельцина в Айнахе я пришел вам сказать, что вы свободны. и вы можете делать свободный выбор. Мы понимаем, что мы всегда вместе, что вы часть России, но все это уже потонуло в реве восторга, который раздался на площади. И это послужило тоже очередным поворотным пунктом в биографии Дудаева, потому что уже после того, как представитель Москвы, второй человек в русском государстве, сказал, что на самом деле как бы чеченцы могут чувствовать себя независимыми, причем независимыми от Москвы, то у него не было обратного пути. Он мог идти только на полную независимость.
К тому же федеральный центр послал еще один внятный сигнал чеченцам. Из республики стали выводить войска, продолжает Федор Шиловко-Ведяев.
Были страшные шаги, совершенные несколькими людьми. Министром обороны, будучи ответственным за вывод на силовых структур, оставил половину всех вооружений в Чечне, включая БТР, БМП, БМД, минометы, ну и так далее, и так далее.
Под влиянием событий в Эстонии Джохар Дудаев хотел добиться демократических перемен и для чеченцев.
Дудаев – это довольно трагическая фигура, которая не вписалась вот в тот перелом, который произошел в стране в конце 80-х, в начале 90-х годов, потому что вообще мечтой его было стать советским генералом, что с ним и произошло. И в общем, он был первым генералом, военным генералом из чеченцев. И, конечно, это для него было, ну вот, наверное, пиком самореализации. Пока находился в Эстонии, размышлял по поводу возвращения в Россию, он действительно был очень с большим энтузиазмом настроен в пользу демократических перемен. И видел это себе скорее под углом зрения того, что окружало его тогда. Я имею в виду в Эстонии. Но оказавшись дома, он попал, естественно, в совершенно другую обстановку. Здесь, конечно, сыграла колоссальную роль и латентные все моменты, связанные и с депортацией, и вообще с тем, что он вернулся на родину, где, в общем, не был несколько десятилетий. Тут эмоционально очень многое наложилось.
Так считает Федор Шиловко-Ведяев, бывший депутат Верховного Совета России и заместитель министра иностранных дел. «Рыцарь свободы» – так называется книга Аллы Дудаевой о своем погибшем в ходе первой военно-чеченской кампании супруге. С Аллой Дудаевой, которая ныне живет в Вильнюсе, поговорила наш корреспондент Ирина Петерс.
Что думает сегодня вдова первого президента Чеченской Республики о происходящих там раньше и теперь событиях?
Это геноцид чеченского народа, сомнению не подлежит, только почему-то мировое сообщество никаких мер не предлагает. Хотя 300 тысяч чеченцев уже погибло, из них 40 тысяч детей.
Власть, которая там существует, нынешний чеченский парламент, выступили с инициативой по поводу проведения референдума о том, что третий срок для работы Путина дальнейший.
Стыдно было об этом слышать. На это способны только предатели. Царь ужаса в Москве, на троне, весь в пепле, с огненным хвостом. Придет Единая Россия. Куда укажет он перстом засилье лжи, низкопоклонство и черных масок хоровод, с рукой протянутой России на паперти, который год и заливает стыд тоской. Она страной несется вой осиротевших матерей, безногих, пьяных сыновей, но не пробьет ничья слеза окаменевшие сердца. А похоронок дальше больше, гробам нет счета. Вся страна распята на кремлевской дыбе с улыбкой смерти, господа. Очень сильно пострадали оба народа. Россию тоже обнищала. Ну, о народе чеченском я уже не говорю. И русских мне бесконечно жаль. Они являются заложниками политики российского правительства. Инакомыслящим сейчас очень тяжело. Они как-то пытаются сопротивляться, но организация КГБ, ФСК, ФСБ – это люди без морали. Что можно требовать? И от самого Путина, он воспитан этой системой, и он ее верный слуга.
С вдовой Джохара Дудаевой Аллой беседовал наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Олег Кусов, Радио «Свобода Москва».
Завершился очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы вновь поговорим о катастрофе лайнера и множество других тем.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.